пустились в более детальные объяснения, обратили внимание на то, что в истории с углем тепло и свет, которые вот и есть аналогия наших нужд жизненных, с теми жизненными нуждами, которые имеются в Хасидусе, они обладают сходной чертой. Они ничего не добавляют к предмету, никаких дополнительных деталей. То есть у согретого человека нет большего количества там рук и ног, чем у замерзшего. Они добавляют качество существования. Человек, скажем, ему человеку становится тепло, светло, он становится живее, становится более радостен, наверное, да, когда ему тепло и светло. Вот примерно так же и Хасидус, он ничего нового в служение не привнес, а за исключением общего характера служения, скажем, то есть внутреннего тепла служения, его живости, его радости, которая в нем заключена. Поэтому Хасидус так ярко подчеркивает необходимость живости и радостности служения, и наоборот, подчеркивает опасность, которая заключается в том, в ослаблении этого. Другая деталь, живость еврея, она может, в отличие от живости животного, она может развиваться, скажем, человек может подниматься над собой в этом отношении и достигать не той температуры, в кавычках, которая ему положена по природе, а той, которая необходима вплоть до бесконечности. И последний момент, который мы затронули, это и вот все рассуждения по поводу воздуха, с которым надо быть самому связанным. Несмотря на то, что при этой добыче угля, то есть при, ну, переводя это на то, на что мы приводим пример, при добыче жизненности и света, которые заключены в глубинах Торы, при помощи изучения Торы хасидизма необходимо, с одной стороны, детально слушаться, подчинять себя тому, кто является твоим руководителем, к твоим проводником в этом мире, где, в общем, у тебя вне проводника нет никаких инструментов, как управлять ситуацией, как искать этот уголь, как к нему прорваться, как его правильно извлечь, вынести на поверхность. С другой стороны, этот самый руководитель, он тебе говорит, что обращает твое внимание отдельно, вот, например, предыдущая рыба обращает твое внимание на то, что подчиняться, да подчиняться, конечно, слушать указания, да, очень детально выполнять указания и так далее, но вне твоей собственной работы тоже ничего не происходит. Ты должен оставаться человеком, должен дышать, должен оставаться личностью полной во всех отношениях, обладающей своим разумом, своими эмоциями, своей силой действия, своей инициативой. И вот это вот уже цельное существо, оно должно быть подчинено указаниям руководителя. Вот такой интересный момент. Это описывается в том примере, который приводит предыдущий рабби, который мы с вами анализируем, описывается тем, что контакт с воздухом шахтер, мол, должен сам себе обеспечивать. Так, и продолжаем мы на странице 176, седьмой пункт. До салцисдер и ненаги холим шивы хасидус. Вот это все, что говорилось до этого, относилось к идее угля в хасидусе. Восес фарбун мит пхина садомы, который связан, идея угля, как она связана с землей, то есть раскрытыми аспектами души, раскрытыми аспектами существования, раскрытыми аспектами служения. Дигихолым гефинзих тыкебе имки адома. Несмотря на то, что уголь находится в глуби земли, восвайстых пнимию заодом, это, с одной стороны, ясным образом указывает на внутренность человеческого существования, обердох издос имки адома, но, тем не менее, это имки, в смысле, с выделением слова адома, это имки адома, это глубины все-таки земли, а не воды, рассуждение выше. Земля соответствует раскрытым мирам, вода скрытым мирам, то есть это да, в глубине, но раскрытых миров.
И
И поскольку это так, понятно, что подобного рода служение не подразумевает невозможности человека ощущать самого себя. То есть, ну да, это глубины человеческого существования, это прорыв к глубинам человеческого существования, но, тем не менее, не к таким глубинам, на уровне которых человек уже не ощущает себя как отдельное от божества вот нечто. То есть на этом уровне можно достичь, да, служения Всевышнему с великой жизненностью. Он нохмер, и более того, мишан, и он тут гелус, и более того, подняться над собственной природой, преодолеть, изменить собственную природу, собственную привычку, гехер фон зайн медидес ваакболес, выше собственных ограничений, обернордем алем изер еш миши эйев. Но вместе со всем этим все равно остается тот, выражаясь словами мудрецов, которые мы цитировали крайне неоднократно, еш миши эйев. То есть во взаимоотношениях любви возможно очень тесное сближение, возможно там взаимопроникновение, там слияние вроде бы, но тем не менее всегда остается тот, кто любит. То есть субъект любви, он все равно подразумевается, его присутствие подразумевается самим институтом любви. Зайн мициюс изби из галус, его существование находится в раскрытии, меркос дзихновый завай, он горит служением Всевышнему, без цуакохшили майлами мдидова акбола, вплоть до горения, которое выше ограничений, его собственных или вообще ограничений, но все равно остается этот самый любящий, остается субъект. Субъект недорастворяется в божественности, скажем, все равно по определению. Дернох изобер до дергехрвинин хасидус. Но есть помимо этого и более высокая идея в хасидизме. Я, честно говоря, не вижу необходимости разве как-то вот так вот занудствовать на этой теме. По-моему, все достаточно понятно. То есть на этот пример занимается тот, кто подзабыл, это может первые два урока послушать, и там как раз анализируется эта тема, чему соответствует уголь, чему соответствует, наверное, даже не первый, второй, а второй, наверное, урок вот так. Чему соответствует уголь в этой метафоре, чему соответствует жемчуг. И там, в общем, проводится уже принципиальная разница между жемчугом и углем. Это два метода воздействия, две области, наверное, воздействия хасидуса, внутренние торы, на служение человека. Одно раскрытое, другое внутреннее. Одно в области раскрытых миров и раскрытых аспектов души, другое в области внутренних аспектов души. Чем раскрытые миры и скрытые миры отличаются? Вот мы там как раз очень интересно, на мой взгляд, объяснили в само название раскрытости и скрытости миров. Раскрытые миры позволяют, допускают быть раскрытым существованию самих миров. То есть существование самих миров не скрывается источником, не растворяется в источнике, не перестает, не утрачивает свою как бы существенность, свое бытие вот такое вот автономное. Оно все равно остается, несмотря на то, что оно может быть полностью задействовано там, в служении, там, внутренний мир человека может быть полностью задействован в служении Всевышнему. Но все равно есть человек, есть Всевышний. Все равно после всего остается такая пара, есть субъект и объект. Субъект служения, объект служения. А возможно нечто большее. И вот сейчас мы переходим к разговору об этом. Так вот, есть более высокая ступень, более высокая идея в хасидусе, цу эйфтон доминин фун искасьо, осуществление идеи вот этого вот скрытого мира. А заид золзих мингансен цугидект унарэнгитон им бизыберн коп мкерхаюс ин лейкус. То есть, достижение уровня, когда человек превращается вот в этот самый скрытый мир. А скрытый, опять же, по аналогии с раскрытым миром, как мы сейчас объяснили, почему-то я не договорил до скрытого повторения, не довел. А скрытые миры, они называются скрытыми, потому что они вот абсолютно скрыты источником. Они скрыты, покрыты источником, растворены в нем. Вот человек может достичь при помощи хасидуса ситуации, когда он полностью покрыт, одет в источник, да, там, внедрен в источник, как бы, вплоть до выше головы, как Рэбе здесь говорит, то есть он утопает в источнике в этом. И Рэбе ссылается на Рамбама в законах Миквоис, в законах Микв. То есть, ну, понятно, так как это вот это погружение в источник с головой, оно намекается погружение в микву с головой, когда вот человек, все человеческое существование, вплоть до последнего волоска, оно скрывается в водах миквы. Так вот, вплоть до того, чтобы покрыться источником выше головы, в источник своей жизненности, в божественность, без ванны нас мазерез не нитки мецис фарзих, то есть достичь состояния, когда он перестает быть субъектом, собственно, служения, то есть перестает быть отдельным в какой бы то ни было мере, утрачивает свой мециус, перестает быть мециусом, вот таким находимым отдельно предметом. Воздос в духнимет пнимиус атеир демайонес шебетейра вэлэкус гимгидзи харойс бэйфен галуй. Это достигается благодаря изучению внутренней Торы, источников Торы, Рэбе выделяет слово источников, где божественность явлена, представлена, скажем, раскрытой, в раскрытой форме, камевой, камевой, рбекан, кемис, как объясняется во множестве мест, а знигла детейра кензайн виде гемора зок лой беруху батора тхила. Такая достаточно популярная линия рассуждений встречалась нам. Нет, даже неоднократно, мне кажется. Первое изгнание, в которое евреи вышли, вавилонское, как, уже как народ имеется в виду, до этого там тоже были разные приключения. Лой Бейроху, вернее, да, даже как народ, это не первое, первое все-таки египетское, ну, значит, второе. Евреи вышли в вавилонское изгнание, короче говоря, потому что, выражая словами мудрецов, «Лой бейреху батойра тхило». Они не благословляли Тору перед ее там, чтением, скажем, изучением. Обращают внимание наши мудрецы, что странная какая-то история. Ну, во-первых, сама эта формулировка «не благословляли перед изучением», она подразумевает, что они таки Тору изучали. И мы знаем, что тогда существовали в еврейском народе величайшие мудрецы, то есть да, величайшие дальше некуда. То есть изучение Торы происходило на крайне высоком уровне. И что это такое, вот они не благословляли перед Торой? Ну, во-первых, как это могли они не благословлять перед Торой? Во-вторых, ну, не благословляли перед Торой, они же ее изучали. И что благословление, отсутствие благословления перед Торой, оно является поводом для того, чтобы там разрушить храм и весь народ изгнать там в другую страну, и чтобы они там в течение 70 лет, ну там по-разному у них были разные условия существования, но в общем в конечном итоге находились в разрыве с родной землей там, и так далее. Вроде бы несопоставимые вещи. Так вот, объяснение в том, что благословение, тут, собственно, Рэбе пишет в скобочках, «Бирхас нойсана атеира хумахочи до хавивус атеира». То есть, они не благословляли, что имеет в виду вот эта фраза, не благословляли Тору в начале. То есть, не произносили благословение нойсана атеира. Вот мы с вами, когда в субботу, в праздники, поднимаемся к Торе, если удостаиваемся этого, разумеется, то произносим перед чтением Торы благословение, Борухату Ашир, Шебох Рбон Микуламим, и так далее, Нойсен Атейра, дающий Тору. Это благословение выражает наше, должно выражать, то есть, что мы должны осознавать, произнося это благословение. Ну, там, много всяких, всякого разного мы можем при этом осознавать, но ключевой идеей, на самом деле, наверное, является вот это заключение благословения Нойсен Атейра, Нойсен в настоящем времени. То есть мы должны осознавать, что Тора – это то, что связывает нас со Всевышним в настоящем времени. Это не благословение Всевышнего, который когда-то дал Тору, а благословение Всевышнего, который дает нам Тору все время, непрерывно. И вот в данный момент он дает нам, продолжает давать нам Тору. То есть Тора – это то, что связывает нас со Всевышним, то, что совершенно едино со Всевышним и так далее, должно выражать нашу любовь к Торе и так далее. И вот, мол, несмотря на то, что, да, мефаргест и бирхас нойсанатей рехас вишолым, то есть евреи, которые вот вышли в египетское изгнание, за что они вышли? За то, что не благословляли Тору вначале, в смысле, любили изучение Торы, ценили изучение Торы, не знаю, нравилась Тора. Но при этом они забывали о том, что это божественная Тора, что это не просто великое, там, высокое знание там, и так далее, а что это исходит, это Тора, которая связывает нас с божеством, которая исходит от божества, и смысл ее изучения в определенном смысле заключается в достижении связи с божеством, а не в чем ином. Так вот, на уровне раскрытой Торы возможно такого рода забывание. Возможно забыть, как здесь Ребе говорит, «фаргестив бирхас нойсана тойрехас вишолом». Можно забыть о благословении. Можно забыть благословить Тору вначале. То есть, имеется в виду, изучая раскрытую Тору, понятно, что такое раскрытая Тора, да? Это различное знание, которое касается регламента выполнения заповедей, там, ну, скажем, вот Талмуд, да? Раскрытая Тора. В нем заложен внутренний смысл, но поверхностная, простая часть, вот эта вот буквальная часть знания, которое предоставляет Талмуд, это знание о еврейском законе, о том, как рассудить ту или иную ситуацию, как оборудовать там суку, там, я не знаю, ну, как, какая пища кошерная, какая не кошерная. Так вот, на уровне этого знания возможно такого рода отвлечение, при котором человек, ну, просто на какой-то момент утратит представление, утратит осознание того, что это божественное знание. Это очень там сложное, интересное, объемное, там, могущее очаровать там знание, которое при этом совершенно не обязательно воспринимается как божественное. Ну, то есть, ну вот мы видим, скажем, недавно мы с вами на каком-то уроке, тоже, мне кажется, поутру, обсуждали то, что к Торе человек, в принципе, может относиться как к такому историческому документу. Или как книги по какой-то вот такой вот особой этике. Или как какому-нибудь интересному, забавному, ну, вот, какое-нибудь рассуждение в Геморе порой, оно может увлекать просто как забавная головоломка. Вот такая вот, ну, интересная логическая игра, где противопоставляются разные там подходы к одному и тому же набору фактов. И вот как это все интересно работает. Пересекаются там человеческие взгляды, подходы там, и так далее. И вот за всем этим можно в результате утратить представление о том, что это божественное знание. И вот в кавычках «не благословить перед Торой в начале», что достойно изгнания. Так вот, Машенкин пнимё за Тойра, но совершенно по-другому дело обстоит на уровне внутренней Торы. Почему? Филдзихалейкус, потому что на этом уровне божественность ничем не скрывается. То есть речь идет напрямую о божественности. Очень трудно забыть, на самом деле, все равно возможно, как опыт показывает. Но, да, ну, в общем, так, на первый взгляд, достаточно трудно и, во всяком случае, неизмеримо труднее забыть о том, что некоторое знание является божественным, если это знание представляет собой знание о божественности и не скрывает это никак. То есть, если там, в каком-то рассуждении Талмуда речь идет о том, как Рувен украл у Шимона там $500, а потом это отрицает, и вот, значит, это событие обсуждается со всех сторон в огромном обилии деталей этого негативного, согласитесь, там, события, вот кражи, там, все это обрастает какими-то деталями, рассуждениями, пояснениями, там, прецедентами и так далее, то здесь можно забыть о том, что речь идет на самом деле не о краже И вообще не о конфликте между людьми на самом деле, и не о разрешении этого конфликта по существу. То есть не это здесь главное, а главным является то, что это метод разрешения конфликта, который угоден Всевышнему. То есть здесь проясняют мудрецы, какое разрешение данного конфликта, оно будет угодно Всевышнему. Об этом можно забыть, потому что номинально в этом тексте Всевышний не поминается. Речь идет именно о краже и о том, как разрешить, значит, каким образом построить взаимоотношения, как должен суд отреагировать на это, скажем, как разрешить эту ситуацию максимально, ну вот, в кавычках, справедливым образом, а не божественно угодным. А в том же тексте, который занимается, в общем-то, ну, любой текст по внутренней Торе, ну, чем он занимается? Он занимается прояснением того, что есть божество, что такое божественность, как взаимодействует божественность с миром. Там, что есть еврей, как он устроен, вот, в каких взаимоотношениях с божеством он находится и так далее. То есть внутренняя Тора, она говорит непосредственно о Боге, а не о том, в чем выражается реализация его воли, не о его воле отдельно, не о технике выполнения его воли, скажем. Поэтому здесь очень трудно не благословить вначале. Филзих, то есть в изучении внутренней Торы божественность ощущается. Хочменнэнднит цу дипхира, несмотря на то, что мы не теряем, разумеется, свободу выбора. Увимейла кэмикэнмэн мигара зайн хасвишолам дымьецр гора алацмей. И раз мы не теряем свободу выбора, ну, то есть, вот это то, что мы сказали выше, что на самом деле и на уровне внутренней Торы, конечно же, тоже человек может в результате абсолютно забыть о Боге, изучая знания о Боге, забыть о том, что это божественное знание. Ну, кстати говоря, совершенно пример-то элементарный. В общем, как к историческому документу можно относиться и к Торе хасидизма. Ну, понятно, что вот, там, люди, занимающиеся какими-то такими вот исследованиями иудаизма, где иудаизм вот, распяливается на булавочках, как бы, как бабочка, значит, в этом самом энтомологом. Они тоже, они изучают и эту, и эти книжки, как бы, это знание они изучают. И это, наверное, рассматривается как документ там возрождения теософской еврейской мысли там 18-19 века или что-нибудь в этом духе. То есть всегда можно вот посмотреть каким-нибудь совершенно извращенным взглядом даже на знание, в котором его божественность заявлена совершенно открыто. Так вот, у человека не отнимается свобода выбора, разумеется, и раз не отнимается свобода выбора, то он может сам натравить на себя собственные ецер гора, собственное дурное начало, он, например, затырен анефен билтироцей, и изучать внутреннюю Тору неугодным образом тоже, тут 100%, но это в скобочках. Но, тем не менее, есть принципиальная разница. То есть, если говорить о том, где в большей степени возможна вот эта вот, возможна вот эта ошибка, посчитать, забыть о божественности Торы, то, разумеется, это связано больше с изучением, то есть возможность такая присутствует в большей степени на уровне раскрытой Торы. В каком-то смысле, на самом деле, в самом Хасидусе объясняется, что в каком-то смысле раскрытая Тора провоцирует это. Ну, не знаю, можно ли так сказать, провоцирует это вот как бы термин-то, это мое изобретение в данном случае, только что порожденное. Но, в общем, да, наверное, то есть поскольку раскрытая Тора, поскольку вообще умствование, теоретизирование, вот это много мыслей в голове человеческой, это может отвлекать от божественности, может запутать человека, сбить его вот с внутренней, отвлечь его от его внутренней связи со Всевышним, то умствование, которая не подчеркивает все время, что это божественное, то есть умственное это умствование, но божественное, оно, в общем, человека может отвлечь от божественности, если учесть то, что разум в общем плане, он человека подталкивает в область Ешуса, в области, если он вот, не раскрыто божественный разум, он подталкивает человека в область такого вот представления о собственном величии, о собственной значимости, ну, это, по-моему, очевидным образом так, да, человек, если ощущает себя очень умным, то он начинает немножко пучиться, то, ну, вот это провоцирует такое, значит, отвлечение от связи с божественностью, потому что связь с божественностью подразумевает абсолютный битуль, абсолютное отсутствие ощущения собственного существования. Ну, чем ближе мы к божественности, тем в нас меньше вот этого гонора и ощущения самости. Ну вот, это подвели итоги. «Он дур дэм возмилэн хасидус бешофи». И благодаря тому, что человек изучает хасидус по многу, так вот, от души, «вэтмен цуги дэк нгансен унарэнгитон нгетлых кайт». Он становится позакрытым этим знанием, покрытым этим знанием, как вода покрывает в микве человека, покрытым этим знанием полностью и вдевается в божественность. Одевается в божественность. «Миамейн висвэт зайнлы осит ловэй», наподобие тому, как это будет происходить в будущем, о чем сказано, цитата из Ишайова, «Вен молу орас дэй дэй завай кэмайм льём михасим», когда наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. «Он вибал досызан нитан инен фунасия бэпуэр, мегифиндалдэр зэ вэдугмосы эйк бэниглы дэтуэра лимутатэра фунфуньяк дэтуэра вэядэр». И поскольку это представляет собой не практическое действие, мы находим подобное этому также в раскрытой Торе, изучение Торы типа Ягдель Тойра Виядер, изучение Торы, которое направлено на там, увеличение объема, усиление там, количества изучения Торы. «Ин вэлхэрэс из нитокин навка мина ин майсэ бэпуэль, дэр лимут из нор дройшвы кабель сохар», где здесь о практическом действии, здесь речь идет, я поясню и сам не совсем понял вначале, о практике речь идет здесь, о применимости, практической применимости этого знания. То есть, когда мы изучаем Тору хасидизма, вот мы учим вещи, мы изучаем вещи, которые на первый взгляд так напрямую практически применить непонятно как. Вот мы узнали, что в нас есть божественная и животная душа. Или мы узнали, что в божественности присутствует, ну вот, наличествует такая вот структура сферот. И что дальше с этим делать? То есть, это не знание о том, на какое место руки надо накладывать тфилин. Или какое благословение надо произносить перед тем, как съесть яблоко, а вот какое перед тем, как съесть помидор. Это, ну вот, знание такое практическим значением, вроде бы прямым, не обладающая, не направленная на совершеннейшую практику. Мы находим подобное также в раскрытой Торе. В раскрытой Торе бывают вещи, изучаются вещи, которые непосредственно направлены на материальное действие. Вот что мы изучаем прямо-таки? То, что надо делать, и в форме, в которой все другие детали, все другие моменты, они, значит, нас не интересуют, мы проходим мимо них. Скажем, изложение еврейского закона в Шульхан Арухе, оно подчинено общему принципу, излагается только то, что имеет отношение к практике. С другой стороны, есть изучение также на уровне раскрытой Торы, то есть на уровне изучения вот этого вроде как действия, и разъяснение там регламента того, что надо делать и так далее, выполняя божественную волю, есть тип изучения, который обозначается мудрецами как Ягдель Тойра Ядер. Это строчка из Писания. Ягдель Тойра Ядер дословно возвеличит Тору и усилит ее. Когда ради самого вот этого смака изучения Торы, ради изучения Торы как такового, ради самого процесса изучения Торы, мудрецы прибегают к расширению, умножению рассуждений, касающихся некоторого вопроса, которое само по себе практического смысла не имеет. То есть, скажем, мудрецы обсуждают столкновение мнений, там, скажем, во времена мудрецов там, Мишны или Гемора, неважно когда, столкновение мнений мудрецов, из которых практики касается только одно. То есть только одно мнение из там, бесконечного числа возможных, оно принимается к практическому исполнению. Так устроен еврейский закон. С этой точки зрения, зачем обсуждать другие мнения, а тем более изучать взаимоотношения между другими мнениями и текущим практическим мнением, которое принято как аллахическое на сегодняшний день. И мудрецы, мудрецы не ограничиваются пониманием, то есть просто заявлением некоторого текущего аллахического мнения, а зачастую, и в этом, в общем, в большой мере, и это является большой частью рассуждений, с которыми мы встречаемся в Талмуде, обсуждаются все возможные, там, множество, целый круг возможных мнений, представлений по одному и тому же вопросу. Эти мнения сталкиваются между собой, проясняются взаимоотношения между ними, на чем каждый из них строится и так далее. Хотя это само по себе практического значения, вот такого прицельно-практического к материальному действию не имеет. И относительно такого изучения сказали наши мудрецы, что оно происходит по принципу «дройш векабель сохар» – «толкуй и получай награду». То есть, это толкование, да, оно не имеет практической... То есть, ты можешь изучать Тору как инструкцию к практическому действию, и такое изучение тоже имеет смысл, и такое изучение тоже важно, и более того, необходимо, такое изучение в стиле Шульхан Аруха. Но, с другой стороны, есть изучение, которое совершенно имеет и носит другой характер, существенно менее практический, отвлеченный как бы. Но это изучение, оно тоже облагается наградой. Толкуй и получай награду. Дерфар вердес цуги глихенсу марголиес. Так вот это вот, поскольку это, к чему-то треба говорить, к тому, поскольку такое изучение хасидуса, первое, то есть на самом деле все изучение хасидуса, оно, как мы сказали с вами, ну, достаточно отвлечено от практики. Вот на таком самом внешнем поверхностном уровне оно отвлечено от практики, поскольку занимается вещами, которые далеко не всегда касаются нашего действия. Но в этой общей массе есть вещи, которые привязаны таки к практике, все-таки в большей мере, то есть которые наделяют практику живостью, там, теплом и светом, да, то, что мы, о чем мы говорили выше, эти самые уголь в хасидизме, который наделяет практику теплом и светом, практику нашего служения, а есть вещи, которые еще дальше от практики, то есть, которые вот посвящены тому, чтобы мы ощутили себя, чтобы мы погрузились в божественность, самому процессу погружения в божественность, растворения в божественности. Поскольку эта вещь не практическая, то она еще менее практическая. Да? То есть, в самом хасидизме, в самой массе хасидизма это максимально далекая от практики вещь. Хотя понятно, что любая вещь в Торе, она практична. Ну, сейчас мы говорим о вот такой грубой, в грубом смысле, то она сравнивается с жемчугами. Возайна Ниткин инин хрехлы гамри, которые представляют собой ни в коем случае не насущную нужду, а менечки мекен оплебна лебный он марголис, то есть человек, грустная такая фраза, да? То есть человек может вот так вот и прожить свою жизнь без жемчугов. Ну вот, поскольку это непрактичная вещь, это вещь, в которой нет жизненной нужды, это нечто дополнительное, факультативное, красивое, но не жизненно необходимое, то поэтому этот аспект Торы хасидизма сравнивается с жемчугами. Даме дворим амурим азмекен ойскумен он марголюс. Что означает, что мы можем обойтись без жемчугов? Издос норвен меблайбт инди эйгене далит амис. Без жемчугов можно обойтись, когда мы находимся внутри своих четырех ама, то есть внутри собственного частного пространства. Биша особерме медавзи что он липне амелах. Но когда нам необходимо предстать перед королем? Он нитве видермела гефин псих бесоды и не перед королем, как король находится в поле, помните, месяц Элул, нор вир избегейхал малхусы, но перед королем, как он в своем дворце, хедр лифним и хедр, то есть, когда мы заходим к королю комната за комнатой, зал за залом, пристаем перед ним непосредственно в том виде, в котором король вот явлен как король действительно. Демолт из Нитгенуг, тогда недостаточно. Азмезол хобнал либушем бишлейм, чтобы у нас вся одежда была в порядке. То есть понятно, что в какой-то рванине или в грязной одежде, там, тем более там, в вонючей, представать перед королем негоже. Но вот предстать перед королем на самом деле в одежде, даже пускай самый, ну, такой вполне исправный, и в скобочках Рэбе добавляет афилу либушем фунаношер, даже если это одеяние богатые, одеяние богача, этого недостаточно. На норме музхобн эйх тахшитю маргулес, необходимо и украсить себя тоже, то есть необходимо обладать украшениями. Ну, понятно, что это такая в определенном смысле метафора, сложная, далекая от практики, наверное, для большинства из нас. И в современном мире, наверное, предстать перед королем без украшений тоже допустимо, ну, потому что короли не те, и граждане, и взаимоотношения между королями и гражданами, наверное, несколько изменилось со стародавних времен. Но вот, тем не менее, как метафора, это понятно. Тут, наверное, надо пояснить, что под одеяниями подразумеваются различные, ну, скажем, знания Торы, в которые человек облачается для того, чтобы войти к королю. Так вот, необходимы украшения, необходимы жемчуга, в частности, у Назелхи, в Зайнен Цугипаст, Фарейнема, в Воздавтих, Штелнгифне Амелхи, такие украшения и такие жемчуга, которые будут сообразны тому человеку, вот, сообразно задачу, то есть, вот, который будет годиться для того, чтобы предстать перед королем лично. У Нейбнит, а если нет, из Нитнор, Весефелта Прат, Нор Ритн, Бекове, Беквей, Дамелых. А если человек недостаточно наряден, вот так вот, представая перед королем, то это не то, что у него, знаете, там, ну, не знаю, галстук на сторону сбился. То есть, это не деталь какая-то одежды, что у него не хватает украшений, там он недостаточно нарядно одет. А речь идет о том, что он тем самым оскорбляет славу короля. «Валдерах зе изм нимшель» и подобно этому в том, на что приводится пример. «Доспос лимуда хасиду салсан нинен фарзих, цунсулип дем инен фундайс лекео вихуе, знит гивен азай хреах, изн фрирдики дуэрес». То, что изучение хасидизма само по себе имеется в виду, что не изучение, а ради того, чтобы получить, чтобы оживить свое служение, вот этот уголь и свет получить в свое служение, а изучение ради самого изучения, изучение ради выполнения того, о чем сказано, знай Бога отца своего. Это не такая, значит, вот мы выше сказали, что это не настолько необходимая вещь, не настолько обязательная вещь, как жемчуга, который, ну, все-таки без жемчугов можно как-то прожить, хоть и плохо. Без жемчугов очень плохо. Так вот, это может быть менее практическая вещь, но когда она была, когда-то менее практическая, то есть вот не была жизненно необходима в предшествующих поколениях. Эйдерен мизгобн зихонги хэмдилэсэ ахонэс цубиса машэх. То есть до того, как началась последняя подготовка, вернее, начались последние приготовления к приходу Машиаха, Уэмейла из Нидгивен Азая Хреахен Марголис. И само собой разумеющимся образом, тогда не было необходимости в жемчугах, не было такой нужды в жемчугах. Беша особенно Михал Багина из Эомита Харкаслей, но когда мы находимся уже в той ситуации, которая описывается, ну, в Шир-а-Ширим она описывается вот таким вот стихом, но это значение этого стиха в настоящее время вполне понятно. Вот этот стоит за стеной нашей. То есть это вот такое иносказательное описание нашего сегодняшнего, а может быть уже и вчерашнего положения, когда Машиах стоит за стеной буквально. То есть вот раскрытие будущего мира, которые будут именно такие нашим предстоянием самой сущности божества, оно буквально вот отделено от нас как максимум стеной, или как Рэбе в другом месте говорит, там освобождение лежит у порога и только ждет, когда же его затащат в комнату, когда его занесут в комнату, как, знаете, почтовая посылка там или кинули под дверью. В России это не очень практикуется. А там, скажем, в Соединенных Штатах, ну, сплошь и рядом, то есть почтальон приходит, он не берет там расписку за посылку, он где-то ее в прихожей, там не в прихожей, а на лестничной площадке, там у дверей положил и пошел себе по своим делам дальнейшим, если не смог дозвониться. А может быть, даже если смог дозвониться, почему-то все время там лежат эти посылки. Ну, вот и освобождение, оно тоже лежит у входа, надо только открыть дверь, выглянуть наружу, его увидеть и занести внутрь существования мира. Так вот, сейчас, когда мы находимся во времена, когда вот этот стоит за дверью нашей, от Машиах, то есть вот-вот приходит Машиах, «Возбевиосей из Кейтс Сомлахейших», по приходу которого свершится то, о чем говорится, положил конец тьме. И начинается истинное и полное освобождение. А будущее освобождение описывается в частности как свадьба долгожданная между евреями, еврейским народом, как невесты с одной стороны, и Всевышним, как женихом с другой стороны. То есть, когда раскроется то, насколько евреи едины, что евреи представляют собой одно со Всевышним, то есть, как жених и невеста в браке, они вот сливаются в одно единое целое, станут одной плотью, как в Торе говорится, также раскроется и тоже раскроется в взаимоотношениях между евреями и Всевышним. Исроэль Малка Билхейдои, Исроэль и король наедине, то есть, ну, в данном случае, наверное, в единстве. Дарфмен Зигдух Грейтен Бейфена Масим Дерцудек, вот необходимо, к этому надо готовиться образом, сообразным вот такому положению вещей. Медарвхобн димарголис, митвелхе мегейцу дерхупа, то есть необходимо запастись, наверное, да, вот приготовить такие жемчуга, с которыми не стыдно будет под хупу идти со Всевышним. Митмелхамахиамлохим акосбургус, с королем над царями царей, святым благословен он. Ну, такой эпитет применительно ко Всевышнему достаточно стандартен, но здесь он приобретает новое значение. То есть это ж не просто подхуп, даже не просто подхуп, вообще под хупой невеста должна быть нарядна. Ну, а тем более, если речь идет о свадьбе с королем над царями царей, святым благословен он. Мимуз лерн хасидус бежу вишойфе. То есть здесь невозможно сказать, что а, это такая вот это, в этом нет жизненной необходимости, в этих жемчугах нет жизненной необходимости, как-нибудь без них перебьемся. Нет, даже в этом, то есть в теперешнем, на теперешнем историческом этапе, в теперешнем положении, то, что некогда было, может быть, ну, не вполне жизненной необходимостью, становится, актуализируется совершенно в другую, с другой силой. Тес. Дос из эйдер энфер цу дивос тайн. Это также ответ тем, кто утверждает эмистеки ас хасидус из агут из ахуду. Да, хасидус действительно хорошая штука. Веадраба, дос из ланин восвер цуги глихна цу марголис. Более того, это ну, вот, сравнение хасидизма с жемчугами, оно не случайно. Так оно и есть. Вот хасидус подобен жемчугам, то есть драгоценные вещи, красивейшие вещи, красивейшие. Обер Рьмьёгдзих нитнох марголес, но ну, не гоняются за жемчугами. Имис генуг, а зайн левуша машова дебурумайса шельтарик митсва затейра зайн бешлеймус. То есть, ну, я не знаю, кто-то любит жемчуга, я не люблю жемчуга, еще я буду за ними бегать. Мне достаточно того, я человек скромный, мне достаточно того, что, чтобы у меня одежда была в порядке. Ну, в смысле, чтобы пуговицы были правильно застегнуты, и пятен уж очень слишком больших от кетчупа не наблюдалось. Зайн бешем, мне украшения мне не нужны. А, унер год, тахшите мойх. И какие-то украшения у меня есть. Не знаю, у меня вот университетский значок на лацкане. Ну, жемчуга, вот мне не кстати. Обер Марголис, Фелтмунихойс. Мы же жемчуга, мне не могу сказать, чтобы мне этих жемчугов не доставало. То есть я и так хорош. Дафен Висен, так вот, необходимо знать, но и отсюда ВСС один Шульханорух, что в дополнение к тому, что существует закон в Шульханорухе, подчеркивает Ребе, закон. Хиев Цулерна Пними Затыре, то есть, с точки зрения Шульханоруха такие, есть обязанность изучения внутренней Торы. Виалы Хилкиатыре, подобно тому, как есть обязанность изучать все другие части Торы. А у Нохмера, более того, Мецад, Демхойших, Фуныквоса, Демишиха, исходя из того, что сейчас на дворе вот такое время, время Иквоса, Демишиха, то есть непосредственно предшествующее приходу Машиаха, когда Машиах всего лишь задерживается, может прийти в любой момент. Музмин, Гобн, Демлимада, Хасидус, Кедей, Аздили, Вушим, Золн, Зайн, Гансен, Каналь. Необходимо изучение хасидизма, чтобы вот эти вот одеяния, они были полными. То есть без одеяний, ну вот как вчера мы с вами обсуждали там, возможную претензию, там, а чего дедам нашим было хорошо и без хасидизма, зачем нам-то хасидизм? А это примерно как утверждение, что если там, в августе окна были нараспашку, зачем же их закрывать там, в феврале? Ну, в феврале их надо закрывать, потому что иначе мороз будет в квартире, невозможно будет существовать. То есть необходимо, нам необходимо дополнительное тепло в настоящее время, поэтому для того, чтобы одеяния Торы и заповеди, они были правильными сейчас, для этого вот без хасидизма здесь не обойтись. То есть хасидизм нужен в настоящее время уже не просто как обязанность изучать внутреннюю Тору, которая существовала всегда, а как средство достичь того, чтобы одеяния Торы и заповеди, они были правильны. Вот ты говоришь, тебе жемчуга не нужны, тебе достаточно того, что у тебя одеяния правильны. Так, ну, одеяние правильное, это тоже обеспечивается исключительно, ну, то есть, не исключительно, вернее, одеяние правильное обеспечивается наличием одеяний и тем, что хасидус делает их правильными одеяниями, скажем. Из дерсейдер, вот этот порядок, фунит йогнзих нор марголис, что предлагаемый тобой порядок не гнаться за жемчугами. Ну, в смысле, ну, нет жемчугов, так и нет. в конечном итоге, да, «Годги гата нортен фрирдики дойрес». Вот этот вот порядок, он был актуален для предыдущих поколений. «Ицтобен», но на сегодняшний день, «Вангин из омита харкаслей», ну, когда вот этот стоит за стеной нашей, «Дафмези грейтен зайн грейт гейн судер хупа», надо готовиться к тому, чтобы пойти под хупу, идти под хупу, «Миамитн мелах малхиам лохим акош бургус», со святым благословением, с королем над царями царей, святым благословен он, «Он из возгейстер йогзих нит нох марголис». Если рассматривать данный вопрос под этим углом, то вообще непонятно, а в чем, собственно, как, что же это за отговорка такая, «я не гоняюсь за жемчугами». Ну, не гоняешься, так надо гоняться. Поскольку в этом на сегодняшний день уже есть вот такая вот насущная необходимость. «Ин зоэр штейт», говорится в книге «Зоэр», «Азбезмана голызом зайн идна виакалов мозгефинзих ин шука де бурсакей». Сравнивается еврейский народ с невестой, которая каким-то образом оказалась на кожемятном рынке. Вот это вот бурсакей, это... кожемятное ремесло, оно связывается, ну, наверное, справедливо, никогда не сталкивался вплотную, ну, могу себе только представлять, связывается с каким-то ужасным совершенно запахом. То есть, вот человек, который занимается обработкой кож, он пропитан этим запахом, и вплоть до того, что этот запах может в него впитаться настолько сильно, что он станет его вот... такой неотъемлемой частью. «Вот митсаддер гройса рахава цунцу заин кало, издер хоснедер эйбештер миватер ойдемрея хрошель шука де бурсакей». И вот эта невеста, значит, она, как, оказывается, почему-то она там вот живет буквально на этом рынке, где ужасный запах. Так вот, из своей любви к невесте жених, то есть, ну, понятно, Всевышний, он поступается, он плюет, значит, на этот запах, понятно, под этим рынком вонючим подразумевается изгнание, а голос «Ун гей дот на вудикалы и мидензайн», и он отправляется туда, и вот он спешит к своей невесте туда, в это грязное, значит, загаженное, вонючее место, потому что там находится кала. И вот Всевышний, он поступается во времена изгнания грязью изгнания и находится там, где находится еврейский народ. То есть бежит к своей невесте. «Дос и салса сейдер фунзмана голос ицтис гикум». Но это порядок, который актуален для времени изгнания. «На сегодняшний день ицтис гикумен дицайсич». На сегодняшний день настало время. «Венздав зайн далой голос». Когда... необходимо, ну, «долой голос», наверное, не надо переводить русским слушателям, когда необходима ситуация «долой голос», хватит изгнания, «ойс голос». «Но зэндикен митсраим и излыхобный сроль гоя ойрбами швейсом», то есть еще когда евреи находятся в Египте. Еще когда евреи находятся, ну, в Египте как символе изгнания, как в последнем заключительном изгнании, у них свет в их жилищах, «зайным грейт судам цудр геула амитис ваашлейма», то есть они готовятся к освобождению истинному и полному, «из вавозга эйст аз мегрейдзих цудр хупа метлебушам вэлхэзайн генук вэндигас из ашука дебурсики». Так невозможно готовиться, ну, то есть, находясь в изгнании сейчас, евреи уже не находятся на вот этом кожемятном рынке, а они находятся в ситуации, когда они готовятся, когда уже все по существу, изгнание для них закончилось. То есть они формально находятся в изгнании. Мне вспоминается, значит, дембельский момент в военной службе. То есть человек еще, ну, его никто не отпустил домой. Но фактически он уже занимается какими-то исключительно вещами. Он уже не работает, он уже там не марширует, не занимается строевой подготовкой. Там, а занимается подготовкой к убытию домой. Вот, значит, готовит парадную форму там, и так далее. Вот евреи сейчас на сегодняшний день пока он, даже находясь в Египте, у него свет в жилищах ваших. То есть он обладает возможностью готовиться к освобождению. Это его основная задача на сегодняшний день. Ну и вот когда он готовится, он должен понимать, что сейчас он выйдет из изгнания и сразу войдет под хупу со святым, с королем, над царями царей, святым благословенным он. В такой ситуации слова насчет того, что у меня и так одежда ничего в порядке, они звучат странно. Что значит «одежда у тебя ничего в порядке»? Она была ничего в порядке и годилась, была правильной одеждой тогда, когда ты находился на кожемятном рынке, где любая маломальски чистая одежда сойдет. Ну вот на сегодняшний день этот аргумент не работает. Он дур, то есть нужны украшения, нужны жемчуга, с которыми будет не стыдно войти под хупу с королем над царями царей, святым благословенным. Он дур дем восьмем грейди кадебиои цудер хупой. И благодаря тому, что евреи готовятся как следует к этой самой хупе, мит нейбешна, со Всевышним, мит арибы фон Марголиес, со множеством жемчугов, наполняют воду, наполняют мир, простите, изучением хасидизма, как вода покрывает море. Из доз гуфами зарыс он мимайр, само по себе это подстегивает и поторапливает. Азмизол правен бы поел десимха гдейна. Фунди несуин, само по себе это поторапливает то, чтобы тот момент, подгоняет тот момент, когда мы будем справлять радость свадьбы, свишнид митнебешн, свадьбы между еврейским народом и Всевышним, мивэдзэн, мивэдзэн бэйны и босу лиматами асорат фохим, и когда мы увидим с плотскими глазами ниже десяти твахим, ви и срой выкучивлю кулы хад, каким образом... То есть, это вещь сегодня, на сегодняшний день мы ее понимаем до той или иной степени, там, более или менее глубоко, способны осмыслить, там, узнать, вернее, не осмыслить как раз-таки, вот, а узнать о том, что Святой Благословен Он и еврейский народ – это в абсолютной степени одно, выражая словами Зоар. Но в будущем это станет очевидно. Так вот, приближая это само по себе, изучение хасидизма в такой форме, само по себе приближает момент, когда это станет видно, когда это станет очевидно. Исруэль Малка Билхейдея, Исруэль и король наедине, в полном единстве, Бемеро Вьемейну Мамаш, вскоре в наши дни, в буквальном смысле этих слов.